а в пистолете не было патронов. Услышав про честь, резидент переменился в лице, построжил лицом, в осанке стала заметна коренная офицерская выправка. И слава богу, перестал пялиться на пистолет, а то Алеша все боялся, что немец углядит внизу рукоятки зияющую дырку.
«Нет, не забыл», — отчеканил резидент. «Просто я думал, что разговариваю с обычным филером. Теперь вижу, ошибся. Что ж, давайте поговорим как люди чести».
А потом вдруг поежился и совсем другим человеческим голосом попросил.
«Послушайте, давайте продолжим эту увлекательную беседу внутри. Не хотелось бы простудиться перед смертью».
Романов тоже продрог, да еще и промок. Главное же, оказавшись внутри, он приблизился бы к заветной папке. Это соображение и положило конец колебаниям.
«Пожалуй», — великодушно кивнул он.
Резидент повернулся идти, но сразу же с беспокойством оглянулся. «Только дайте честное слово, что не выстрелите мне в затылок. Теперь, когда Тима больше не держит вас на мушке». Покосившись на свой бесполезный пистолет, Алеша пообещал.
«Честное слово».
Перед самой дверью, вернее, дверным проемом, ибо створка как таковая отсутствовала, шпион обернулся еще раз.
«Вспомнил, где я вас видел. Во-вторых, это вы были в лесу с тем офицером».
«Во-вторых?» — удивился Алеша странному обороту речи. «Да, потому что в первый раз мы встретились на станции Левашова, не так ли?
Вы рыцарственно пришли мне на выручку»,
— немец, понимающе усмехнулся. «Рассчитывали втереться в доверие?»
«Что-то в этом роде»,
— бодро ответил Романов.
«Правильно сделали, что отказались от этой глупой затеи. Лежали бы сейчас где-нибудь в канализационном люке с проломленной головой. Я на дешевые трюки не покупаюсь».
У входа, благодаря отсвету костра, было светлее, и резидент с любопытством рассматривал студента. А студент — резидента. Обычное лицо, без особых примет. Такое может быть и у русского, и у немца.
«Наверное, вы русский немец?»
Не думал, что шпион ответит, однако блондин охотно поддержал разговор.
«Нет, я немецкий немец. Просто с детства учил ваш язык. Отец и дядя, оба люди военные, всегда говорили, Россия для нас самая главная страна. И это правда. Ваша отчизна, мой друг, велика размерами, но юна разумом. Рано или поздно вы, русские, поймете, что наши три империи как родные братья. Германия — старший брат, Австро-Венгрия — средний, Россия — младший. Нужно всего лишь, чтобы вы признали эту иерархию, и тогда три наших орла будут парить над всем миром». Снисходительность, с которой резидент излагал свою, с позволения сказать, концепцию, была просто смехотворна. Алеша подхватил.
«Старший умный был, детина, средний сын, и так, и сяк. Младший вовсе был дурак, так что ли? Знаете, чем эта сказка кончилась?»
«Знаю. Ивану-дураку помог конек-горбунок. Но мы живем не в сказочном царстве-государстве, а в Европе 20 века. Дуракам здесь никто помогать не станет. Хотите, я скажу вам, зачем нужна война, которая начнется через неделю? Самое большее — через две. Без войны Россия не поймет, что старших братьев нужно слушаться. Урок будет болезненный, но пойдет вам на благо».
Еще и указательный палец поднял. Разозленный Алеша прикрикнул на благожелателя.
«Ладно, это мы поглядим. Что встали? Идем».
А поскольку немец не тронулся с места, да еще и смотрел на студента с возмутительной отеческой улыбкой, Романов подтолкнул его свободной левой рукой. Это подействовало. Улыбочка исчезла. «Попрошу без фамильярностей». Физиономия шпиона будто одеревенела. «Перед вами капитан генерального штаба. Позвольте представиться, Йозеф фон Теофельс. Вы знаете, что согласно международной конвенции я обязан в подобной ситуации называть подлинное имя и звание?» Он щелкнул каблуками, сухо и резко наклонил голову. «Это очень древний род. Среди владельцев замка Теофельс были и крестоносцы. А с кем имею честь я?»
«Романов, Алексей Борисович».
Алеша тоже распрямился.
«Романов?» Символическая фамилия.
С крыши пролилась струйка аккуратно за шиворот студенту. Это и положило конец затянувшейся беседе.
«Да идемте же!» — передернулся студент. «Дождь!»
Но последовать в дом за капитаном решился не сразу.
«Стоять! Я не вижу вашего Франкенштейна. Пусть покажется!»
Замерзший на месте с поднятыми руками Теофельс позвал. «Тима, покажись гостю, а то некрасиво получается!» Из темного угла, держа наготове револьвер, вышел слуга. Его некрасивая костлявая физиономия вся подергивалась. «За капитана волнуется», — понял Алеша. «И очень хорошо, значит, первым не выстрелит».
«Ну вот, патовая ситуация восстановлена», — сказал резидент, медленно поворачиваясь и слегка опуская руки. Теперь он стоял бок о бок со своим помощником. «Но здесь гораздо лучше, чем снаружи, не правда ли?»
«Правда».
«Как действовать, Романов уже придумал. Выход из положения был всего один. Отчаянный, почти стопроцентно обреченный на неудачу. Но иного не существовало. Мелко переступая, он переместился боком к жарко пылающему костру. Быстро наклонился, схватил желтую папку и бросил в огонь. Одновременно выставил вперед пистолет и истошно закричал.
«Не двигаться! Убью!»
Тут вся тонкость была в том, что целил Алеша не в вооруженного слугу, а в безоружного господина. Если б в Тима, тот, пожалуй, выстрелил бы, а так не осмелился. Еще и ухватил рванувшегося с места капитана за локоть. Отступив к стене, Романов все наводил ствол на Теофельса, тщетно пытавшегося вырваться из цепкой лапы своего клеврета. Желтый коленкор едва начал чернеть, содержимое же и подавно пока оставалось нетронутым. Вырвется или нет? Если накинется, все пропало.
«Пусти! Пусти! Идиот! Лас мих век!» — кричал капитан.
Он ударил слугу локтем в бок, легнул каблуком, но чудовищу это было нипочем. По-прежнему, держа в правой руке револьвер, Тима левый перехватил господина за шею и сжал так, что Теофельс лишь беспомощно трепыхался. А папка, умница, уже пылала, с каждой секундой все жарче, все веселей.
«Тима, стреляй! Приказываю!» — просипел полузадушенный резидент.
«Nein, er wird Ihnen scheißen!» —
отрезал славный Тима, да еще и к Алёше обратился по-русски.
«Не надо стрелять! Вы не стрелять, я не стрелять!»
«Ай да верный Личардо, ай да золотое сердце!» К дыре в потолке валил густой белый дым. Летели искры клочки сажи. Капитан уже не барахтался в железных тисках, лишь завороженно смотрел на бушующее пламя. Дело было сделано. Алеша отлично понимал, что живым ему отсюда не уйти. Жизнь кончена. Она получилась короткой и немного нелепой, но финал, ей-богу, совсем неплох. Жаль только, наши не узнают, что план развертывания к немцам не попал. И как погиб студент Романов, тоже не узнают.
Он вздохнул. «Как весело горит сухая бумага», — неживым голосом сказал Теофельс. Он перевел взгляд на Алешу. Глаза у немца светились странным блеском. «Что ж, господин Романов, вы провалили мне задание. Такое со мной случается в первый раз. И клянусь, в последний. Пусти, Тима, черт бы тебя побрал. Старый сентиментальный осел, ты растоптал мою честь». Слуга больше не держал его. Растирая помятое горло, капитан цедил слова с пугающей неторопливостью. Эта ледяная ярость устрашала гораздо больше, чем недавний истерический хрип. «Вы победили, юноша, но погодите радоваться. Я вызываю вас на дуэль, биться насмерть. Все равно жить мне теперь незачем». Алеша косился на пылающую папку, вся ли сгорела, не уцелеют ли какие-то страницы. «Думаете, я позволю вам взять в руки оружие?» «Обойдусь без оружия», — Теофель скриво усмехнулся. «Мы с вами вот как. Держу пари, что вы любитель Конан Дойля. Этюд в багровых тонах читали? Про Божий суд. Как двое американцев в пилюле глотают». Романов кивнул. «Конечно, читал. Первый раз еще при готовишкой. Вино вот». Немец мотнул головой на полупустую бутылку. «А это...» — он вынул из жилетного кармана крохотную коробочку. «Пилюли.
Там, разложенные каждая в свою ячейку, лежали одинаковые таблетки. «Вторая слева, вторая слева», — пробормотал резидент. «Ага, вот это». Вынул одну пилюлю, положил на ящик рядом с бутылкой. «Яд моментального действия. У каждого уважающего себя разведчика есть такая малютка-спасительница от виселицы. Остальные — обыкновенный аспирин». Он взял еще одну таблетку, положил обе в стаканчик, встряхнул и высыпал на салфетку. «Теперь я и сам не знаю, где тут лекарство, а где яд. Принцип дуэли, надеюсь, понятен? Выбора у вас нет. Один из нас должен погибнуть. В противном случае я просто кинусь на вас, и тогда мы погибнем оба. Тима, выстрелишь ему в живот, чтоб помучился?» Слуга, напряженно вслушивающийся в медлительную речь своего господина, сделал протестующий жест.
«Так не пойдет. Слишком опасно».
«Ничего, я везучий», — осклабился капитан. «Быть может, эта маленькая встряска вернет меня к жизни. Если он думал, что затея с поединком на пилюлях испугает противника, то здорово ошибся». Алеша встрепенулся. «Кажется, прощаться с жизнью было еще рано. Появилась, пускай слабая, но надежда. Какой мне смысл играть в эти детские игры?» С небрежным видом сказал он. «Даже если мне повезет, ваш слуга все равно меня застрелит». Капитан поморщился, будто молодой человек сказал бестактность. «Тима, выйди». «Раус, Раус, вон». С большой неохотой, посекундно оборачиваясь, великан удалился за дверь. «Если останетесь живы, успеете выскочить в окно. Любое из трех». Теофель с широким жестом обвел комнату. «Заметьте, я доверяю вашей порядочности. Не боюсь, что пальнете в меня и сиганете через окошко прямо сейчас. Потому что вижу, передо мной человек чести. Но хватит болтовни. Выбирайте, которое». Поразительная штука психология. Именно теперь, когда шанс на спасение подскочил с нулевой величины до вполне приличного соотношения один к одному, Алёше вдруг сделалось очень страшно. Словно окоченев, он смотрел, как капитан твердой рукой наливает в два стаканчика вино и бросает в каждый по таблетке. Как те, шипя, растворяются. «Вино, кстати, отличное», — с жестокой улыбкой сообщил резидент. «И яд тоже первоклассный. Больно не будет. Сначала приступ икоты, потом секунд 30 судороги, и остановка сердца. Выбирайте, правый или левый». Очень боясь, что задрожат пальцы, Алеша взял левый, потому что на букву «Л», а мама в детстве звала его Лешенька. «Пьем разом по команде, до дна. И не ловчить. Слово чести?»
«Слово».
Пистолет Алеша убрал в карман. Шпион слегка поклонился, оценил жест. «Благодарю за доверие». В этот решающий, очень возможно, что предсмертный миг, Романов внезапно ощутил странное родство с этим полоумным немцем. Кажется, и тот испытывал нечто подобное. «Знаете что?» — Теофельс беззаботно улыбнулся. «А давайте на брудершафт. Такой момент, можно сказать, раз в жизни бывает». Они перекрестили руки, глядя друг другу в глаза. «Вот это по-нашему. Друзья называют меня Зепп. А я вас Алешей, ладно?» «За Германию, Алеша», — студент хрипло ответил.
«За Россию».
«Ну, как говорится, 3-4. Оба выпили вино залпом, честно. Несколько секунд, как пишут в романах, показавшихся Алешей вечностью, он прислушивался к своему телу. Что за бешеный стук? Начинаются судороги? Или просто сердцебиение?» Вдруг раздался громкий неромантический звук.
«Хик!»
Во взгляде немца мелькнул ужас. Капитан оттолкнул студента, протянул руку, чтобы схватиться за горло, и не смог.
«Хик! Хик! Хик!»
Икота делалась все чаще. Теофельс мягко повалился на пол. Нога в заляпанном грязью ботинке возила по полу. Из горла вырывалось сипение. Алеша попятился к стене, не в силах отвести глаза от этой ужасной картины. В дом ворвался Тима и с ревом склонился над умирающим. Зачем-то подхватил его на руки, поднял. Из широкой груди слуги вырвался звериный вой. Тогда, опомнившись, Романов развернулся и с разбега выпрыгнул в окно. Одновременно со вспышкой очередной молнии. Дождь ударил его в лицо, будто облил живой водой. Студент побежал в темноту, не разбирая дороги. Гром ударил совсем рядом. Снова полыхнуло. И еще, и еще. Оглянувшись, Алеша увидел, что из окна хибары высовывается Тима. Рыдая и выкрикивая бессвязные ругательства, идолище вслепую палило из револьвера. «Да-дах! Да-дах! Да-дах!»